Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. Город. Мы повторяем программу 2019 года из Мариуполя, индустриального центра юго-востока Украины, который еще не был разрушен российскими войсками в результате обстрелов при вторжении. Согласно открытой информации ООН, уничтожено или повреждено до 90% многоэтажного и 60% частного жилья. Как удалось понять по видеосъемке из этого района, здание, о котором пойдет речь в записи, тоже разрушено. А люди, которые создавали культурный центр под названием «Платформа Тюм», и чьи голоса вы услышите, успели эвакуироваться из города, стали волонтерами, работают в Украине и странах Европы.
Мы находимся в центре Мариуполя, в таком странном, я бы сказала, здании, которое было спортивным залом и церковью, а теперь это платформа ТЮ, которая осуществляет интервенции в центр довольно консервативного города, который осуществляет разнообразные артистические акции, выставки, фестивали, концерты, кинопоказы. Саша, с чего все началось?
Это был 15-й год, и получилось так, собралась группа людей, и мы решили сделать какое-то третье пространство, да, пространство, в котором будут приходить люди общаться, ну и культурно развиваться. И у Дианы был уже опыт проведения мероприятий, да, у меня такого опыта не было совершенно.
Вот это, с одной стороны, это два шага от центра, а с другой стороны, это такой частный как бы сектор, я правильно понимаю? И сколько вам пришлось работать, чтобы довести это все вот до того впечатляющего результата, который мы сейчас здесь имеем? Руками своими все делали?
Ну, да, все своими руками делали. Единственное, вот этот второй этаж мы пристраивали, это делали специалисты, потому что здесь как бы нужны специальные знания. В Мариуполе в 15-м году сложилась такая ситуация, что в связи с военными действиями, а фронт тут 10 километров находится, много людей уехало из города, включая бизнесменов, которые поперевозили свой бизнес в какие-то другие города. И за счет этого освободилось много площадей. Цены на них упали, ну, на аренду, и как бы было очень много площадей, которые просто пустовали.
Диана, вы были вынуждены бежать фактически из Донецка, насколько я понимаю, поскольку вы были активисткой проукраинского движения. И вот приезжает Диана Берг, человек с определенными феминистскими взглядами, демократическими взглядами, либеральными взглядами и с определенной художественной повесткой, я бы сказала, в город Мариуполь. Каким он вам кажется?
Донецк и Мариуполь – это немножко, ну, Донецк всегда был доминирующим, потому что донецкие, в том числе активисты, организаторы, соорганизаторы нашего движения там, проукраинского, как и, в принципе, все более или менее адекватные люди поехали в Киев, Одесса, Львов. Я тоже и во Львове там какое-то время провела, и в Киеве, пока не приехала в Мариуполь. Почему Мариуполь? Фиг его знает. Самый близкий город к Донецку. 100 километров. И как раз самые такие жуткие какие-то часы, когда, ну, то есть ДНР вроде уже отбили, но с другой стороны там опять пошли. Ну,
вы говорите о 14-м годе, о лете, видимо, да?
Сентябрь.
Это сентябрь уже.
Ну, опять там пошли вот эти вот все качели, и было очень опасно. Тем не менее, приехали, и как-то вот, и чё? Ну, наверное, мы какой-то незавершенный гештальт, потому что Донецк не спасли, может быть, хотя бы Марик спасем, как-то так. Тут сразу было понятно, что, допустим, помогать там фронту или как-то, да, вот себя в волонтерском движении искать, наверное, даже было, ну, не совсем уместно, потому что эта ниша была полностью занята. Город очень активный в этот момент был. Очень много организаций, которые занимались максимально там гуманитарными такими вот вещами. Очень много, ну, патриотичный очень город был, там весь желто-голубой. Ну, понятно было, что не занята культурная ниша. Просто началась такая история, что приезжали наши друзья из Львова, там, например, Львовский театр Леся Курбаса, который захотел приехать в Мариуполь, зная, что мы здесь, показать что-то, да. А вот, где показать? Вот ДК «Молодежный». Начали там договариваться, вот, пожалуйста. Они там все пробоно приезжали. То есть потом Марьяна Садовская, Сергей Жадан. Все начали как-то вот чувствовать какую-то ответственность. Хотели помочь, хотели поддержать город. И вот эти артисты, музыканты, художники, какие-то фестивальные, там, культурные, креативные индустрии просто без гонораров, без чего-то взамен хотели просто помочь, поддержать. Это было очень круто.
И поддержать город, который прифронтовый, как вы сказали.
Конечно.
Да, разумеется.
Вот тогда мы еще с Азовом дружили, с полком, потому что тут невозможно было в Мариуполе там, в 2014 году, допустим, находиться и не любить Азов, если ты любишь там Украину.
Освободители города.
Безусловно. Ну, это действительно было и есть, наверное, сейчас такой один из самых серьезных батальонов, которые внесли огромный вклад в освобождение и города, и вообще, как бы, да, Украины. И так и как-то так случайно получилось с сарафанным радио. Что там в Мариуполе, хочу поехать, Таберг звоните. Вот так вот оно и вышло. Потом какие-то спектакли, мультидисциплинарные какие-то проекты культурные. Мы тут год, то там во Дворце пионеров, то где-то в горсаду, пространства своего нет. Мы, конечно, познакомились тут и с ребятами, там, с переселенцами, с переселенками, да, из донецких, луганских.
У вас повестка, конечно, очень европейская. И это права человека, и это права женщин, и это ЛГБТ, и это, ну, не знаю, современное искусство во всех его видах социальной критики, которая возможна по отношению к консерватизму, патернализму, дурным чиновникам, просто стереотипам.
До того в Мариуполе вообще, в принципе, говорить о такой повестке, как про ЛГБТ, в принципе, не говорили. Вы типа там занимаетесь своей культуркой, но что ЛГБТ, вот это уже нет. Ну, окей, да, я не вышла с этим флагом. Это было сильно провокационно с моей стороны. Но таким образом мы это все подняли.
Вот такой я человек, или такие мы все люди, что мы, допустим, выходим на улицу с проектом «За права инвалидов», который у вас назывался
«Барьер»,
«Барьер», когда вы установили инвалидные коляски так, чтобы мешать обычным людям проходить вот этот переход. А переход у нас в городе единственный, насколько я понимаю. Да? То есть подземный переход, две большие магистрали он соединяет. И, в общем, эксперимент, ну, очень показательный.
Ну, на самом деле, это, опять-таки, о праве на город.
Право на город, я должна сразу сказать, что так называется ваша программа. Давайте тогда о праве на город. Расскажите, какие акции у вас и были, и планируются.
Все, что мы делаем вне ТЮ, это о праве на город. Я тоже имею право на эту площадь.
На эту площадь. Я имею право на публичное высказывание.
Да, более того, право на самовыражение. Это все как бы в Конституции есть. Ага. Любые наши акции, это тоже о праве на город. О том, что хорошо бы хотя бы подумать о том, где начинается чужое. Есть ли это чужое и общее ли это. Если общее, то значит ли это что-то ничье или все-таки мое. Ну, как-то вот так вот.
Или наше. И как с этим...
Как с этим взаимодействовать. И нормально ли то, что вот что-то происходит в нашем общем пространстве, то, чего мы не ожидаем. А вот как эти инвалидные коляски, которые коляски. Мы поставили и перекрыли. И было показательно, что абсолютное большинство людей не спрашивали, что это. Хотя мы повесили описание, что здесь происходит акция, так и так. И каков ее смысл? Мы тоже написали, что это о барьерах, как физических, так и, собственно, психологических и ментальных, и социальных.
Благодаря ТЮ и мероприятиям я как-то начала, наоборот, больше там, изучать и город, и поняла, что мне нравится Мариуполь, потому что я здесь, и здесь очень много интересных людей. Ну, наверное, самые знаковые были, самые большие, такие масштабные, это сотрудничество с фестивалем 86, когда мы поехали в город Славутич и курировали музыкальную программу. Для меня это был опыт такой, во-первых, международный фестиваль кино и урбанистики, в курировании музыкальной программы в другом городе, и Славутич – прекрасный город. И, наверное, наши резиденции, которые мы делаем 2 года подряд с МИСТ, ну, они были самые такие запоминающиеся, потому что до 2 недель мы очень так много общаемся с художниками. Почти что все время на первой резиденции мы проводили в ТЮ. Это было так впервые, так массово. Ну, это было прекрасно, сложно и прекрасно.
У вас вообще сильная феминистская повестка. На 8 марта вы регулярно проводите какие-то акции. Вот давайте про это.
Это всегда о праве на мирные собрания наши, то есть которые тоже прописаны в Конституции. Мы, как правило, даже не уведомляем органы там,
власти. Да.
Да, как правило, этого не происходит.
Мероприятие было...
Это было в прошлом году, 8 марта. Но тоже очень сильно насторожило наших оппонентов. В этом году у нас была акция похороны, поминки, молитва за патриархат, поминальная. Вот это было тоже очень красиво. Как у нас всегда все очень красиво в этом плане. 8 марта наш любимый праздник.
Вы там сжигали что-то, да?
До этого мы сожгли открытки вот эти сексистские, которые там объективизируют женщину.
Якобы
сожгли.
Поздравляя ее, да?
Ну, конечно,
поздравляя
да,
ее,
такой,
да.
Значит, снисходительно, позволяя ей быть иногда просто красивой и в сервис-зону загоняя ее. Да. В общем, это сожгли, смешали еще с розовой краской такой порошковой. И потом все в черном, таких вуалях, пошли, значит, торжественно с плакатами красивыми, которые сделала Маша Пронина, наша подруга, художница, с перечеркнутыми, значит, открытками большими. Пошли сжигать это все, вернее, развеивать. Это было очень красиво. Значит, каждый помолился, что-то сказал.
Мне очень хотелось сделать для Тю плакаты. Я вообще увлекаюсь плакатом активиста. Когда я жила в Киеве, я ходила на все акции. Для меня было особое удовольствие сделать самой себе какой-то яркий плакат. И очень сильно мне хотелось на какой-то из 8 март сделать какую-то серию плакатов, чтобы это откликалось к концепту акции. У меня был немножко другой концепт, когда я шла к Диане, но мы встретились и вот очень быстро пришли к тому, что нам нужно что-то хоронить, кого-то хоронить, и что именно может олицетворять вот эти все патриархальные устои, которые нас не устраивают и которые мы хотим менять в обществе, и как мы можем показать людям, что именно мы хороним. То есть мы не хоронили то, как многие воспринимали вот этот праздник, который всем нравится, а хоронили именно те вещи, которые этот праздник высвечивает не очень хорошо. Мы подумали, что открытки подходят абсолютно идеально, и я вкрепила в эти открытки именно темы, которые 8 марта прикрывают в нашем обществе. Это женщина украшения коллектива, женщина, зашивающаяся в быту, женщина, которая просто вот там православная церковь, амулет от измен, которая просто утопает в этом всем. Домашнее насилие. Мы с Дианой подруги донецкие еще до военных времен. И на самом деле я вообще начала искусством заниматься после войны. До этого я была донецкой поэтессой с таким вот андеграунд движением. Мы занимались хулиганским искусством на улицах Донецка. А потом, когда я уехала из Донецка и началось это все, для меня это была очень большая психотравма. Я переживала события, переживала разрыв, то, что моя семья уехала в Россию, я осталась тут. Я начала заниматься арт-терапией, создавать коллажи. И, в общем, потихонечку это из такой арт-терапии, которая помогала мне справиться с моими внутренними проблемами, переросло в такой вид творчества, где я стала какие-то месседжи, которые меня не устраивают в обществе, все это перерабатывать и вот в такой коллажной форме выдавать.
А вот. В прошлом году какая повестка была? Что вы придумали?
В прошлом году у нас был марш рациональных дружин. Это вообще дружина, да. Это дружина, это же жена. Да.
Жена, супруга.
Есть такая организация, суборганизация, как движение национальной дружины, национального корпуса, под лозунгом «Більше, ніж дружини», то есть «Больше, чем жены». Мы прошли таким маршем, который очень напоминал вот эту вот эстетику и практику правых,
парамилитарное образование.
То есть балаклавы,
да.
Там, барабаны, фаеры, красный дым, все в таком, в черном, и, ну не в черном, даже в защитном,
хаки,
такой вот, да, украинскими флагами.
Прекрасно,
а на флагах еще
прекрасно.
Были три зубы. На трезубе в центре был кулак вот этот феминистический, да. Естественно, наши оппоненты очень взволновались, потому что нифига себе. Как это? Феминистки, вот эти гендер-марксистки, или как там они еще нас называют. Наших ребят, которые на фронте, и вообще, которые борются, и вообще всю нашу Украину, это просто оскорбляет.
Право на город. Мариуполь в 2019 году. Город у моря и фронта до полномасштабного российского вторжения. Повтор программы с молодыми активистами культуры.
У вас есть еще одно направление, которое называется «Немонстрация». Я правильно понимаю? Это как-то связано вот с этими с уличным активизмом? Ну, понятно, что это некоторая отсылка к Артему Лоскутову и его монстрации, да? Чем ваши «Немонстрации» отличаются от монстрации в Новосибирске?
Мы просто показываем, что есть такая ситуация, как митинг ради митинга, да? наверное. Это как шутка, митинг-шутка.
Абсурд.
Абсурд, да. Выходят люди с абсолютно нелепыми лозунгами, в ярких одеждах и с какими-то нелепыми требованиями. Это как митинг с элементами карнавала, да, наверное, какого-то такого.
Чистое право на самовыражение и чистое право на свободу собрания, естественно, ну, без политики, без да, каких-то партийных историй. То есть оно похоже, конечно, на мастрацию.
Да.
А мы ее почему назвали не мастрацию? Потому что впервые, когда мы ее проводили в 16 году, 1 мая была Пасха. Поскольку мы уважаем все, мы все уважаем, мы всех. И не хотели бы, чтобы ну, как-то это провокационно выглядело, поэтому 1 мая на Пасху в первый раз мы не проводили монстрацию, хотя хотели. И мы там отложили ее там 2-го, 3-го, что-то такое получилось, и вышла не монстрация. Она просто не собирает такого большого количества людей, как монстрация в России.
Угу. Мы можем вспомнить сейчас хоть ну, один или два лозунга.
Лозунги абсолютно, то есть ну, нелепейшие, там, типа, за гендерные закупки, что ж ты рожаешь, тебе еще курить, биполярная звезда, абсолютно такие вот немножко нелепые, абсурдные.
Чем абсурднее, тем лучше.
Ребята, еще одно ваше направление, это культура протеста. Это тоже связано с этим чувством себя в городе, с правом на город. И это какие-то лекции, семинары, что это?
Нас пригласили на фестиваль «План Б» в Харькове, он проходит ежегодно. И мы с первого года приезжали как спикеры, и в этом году нам предложили какую-то сделать более серьезную, не просто там спикерами на панели, какой-то там панель дискуссии. И мы предложили, давайте пройдем воркшоп по креативному протесту. И мы вот в феврале были в Харькове, провели этот воркшоп, он очень прошел успешно довольно, то есть это там теоретическая, практическая часть с элементами игры о том, как свою идею, проблему, цели, как их можно обернуть в такую обертку, чтобы это было и понятно, и привлекло внимание, и что-то могло изменить, или хотя бы дать толчок к изменениям.
С времен Майдана люди поняли, что действительно так можно добиться какого-то развития, заявить о своих правах, заявить о своем мнении о каком-то, да, и это инструменты, которые реально работают.
Проблема в основном сейчас связана больше с тем, как себя ведет полиция. После войны стало больше конфронтационных, таких, скажем так, собраний, когда есть мирное собрание, есть контрсобрание, которое противоположных взглядов, либо вообще агрессивно настроены и хотят напасть. Полиции надо знать, что с этим делать, полиции надо знать, как разграничивать людей, как уменьшать конфликты, как разговаривать с агрессивными протестующими. Ну и как бы на самом деле наша полиция в этом направлении уже движется, уже есть много тренингов для полиции со стороны европейских коллег, которые такие модели используют. Со стороны граждан надо помнить о том, что у нас неразрешительная система, как, например, в России или на оккупированных территориях. Надо знать, что делать в каких-то сложных случаях, когда полицейский не прав, как ему неконфликтно объяснить, что к чему, если задержали, что делать, если суд происходит, какие аргументы и так далее. И для этого нужно людям рассказывать о тактиках мирных, о последствиях и так далее и тому подобное. Что мы делали вместе с Тю? Так получилось, что я оказался в этом городе. Я какое-то время был на фронте парамедиком. Меня в Тю начала приводить Вера. То, чем наполнить акцию, как она выглядит, как привлечь внимание общества, это больше по части Тю. Мне же было интересно научить людей, которые будут на семинаре тюшном, на мастер-классе, если быть точнее.
Меня страшно интересует перформанс, который вы сделали в Харькове, «История в поезде». Вы в метро это делали. Мне кажется, это вообще такая отличная история про антропологию большой страны, когда человек садится в поезд и в таком ограниченном пространстве оказывается со своими попутчиками 12 часов, 24 часа.
Если коротко, то это перформанс назывался «С пересадкой». Мы взяли складной столик, зашли так в метро, как обычно, и потом раз разложили столик складной, поставили туда, значит, куру в фольге, яички, бутербродики из контейнеров, подстаканники у нас были, постель, которую мы разложили, разделись.
Народ окружающий как смотрел на это?
Помогали разгадывать кроссворды. Нормально. Купили газету «Хозяин», «Тещин огород», все было ок.
я узнал, что в Мариуполе есть место для активизма, для каких-то левых идей, которых никогда никто не слышал здесь. Очень круто, что ТЮ активно занимается творческими различными штуками, различные воркшопы, различные новые форматы, которые, ну, лично для меня они очень крутые какие-то. Для меня это абсолютно новый опыт, потому что я узнал, что можно жить вот так вот. Мне начал нравиться Мариуполь больше и больше.
У вас еще одно есть прекрасное направление, которое совпадает, в общем-то, с общим трендом страны Украина – декоммунизация.
Мне так повелось, что мы какие-то делаем мероприятия разного плана каждый год, посвященные именно рефлексии, осмыслению и декоммунизации как процесса не внешнего, а внутреннего, которого, собственно, не было, как мы думаем. Таблички перевесили, Ленина заменили на Тараса. Ну, все. Мы говорим о том, что это забывать нельзя. У нас же Институт национальной памяти говорит о чем? Вычеркнуть. Ну, такая повестка. Мы, жертва России, нас, условно говоря, захватила.
Колонизировали.
И заставили, значит, страдать в этом коммунизме. Да нифига. Мы там не объект, а субъект. Поэтому
это
надо вычеркивать,
важное,
забывать.
Это очень важное представление о том, как устроена современная политика.
Это опасная ситуация, потому что такие люди, которые не знают историю, у них она повторится.
Первый деком изначально выглядел как такая костюмированная вечеринка. Все пытались воспроизвести разные года Советского Союза, кто как хотел. То есть кто-то был электриком, кто-то был учительницей музыки, кто что смог там придумать, собрать своего гардероба или почувствовать этот образ. Я, например, о Советском Союзе знаю только из истории. Это такой пласт истории. Его последствия я проживаю, но его лично не проживала. Второе деком был абсолютно другой. К нам приезжал проект «Танцлабораториум» с Ларисой Венедиктовой. Была показана открытая репетиция спектакля «Диктатура жертвы». По балкам второго этажа была развешана колючая проволока. И на самом входе тоже. Это превратило такое открытое наше пространство, где нет толком стен. Оно абсолютно доступно. Наоборот, недоступно в какую-то клетку, которая была опасна. И все, на самом деле, цеплялись за эту проволоку, хотя предупреждали. В этом году мы будем сотрудничать с музеем и делать выставку из их фондов на тему тоталитарных символов. В общем, мы попытаемся использовать те фонды, которые есть в музее, так, чтобы они утратили свой смысл, тот, который они несут.
Вопрос про дедушку Ленина, проснулся памятника и что там появилось вместо него. Значит, существует площадь, на которой стоял дедушка Ленин. Такой обычный советский. В процессе Ленинопада его свалили. Угу. Что там сейчас?
Ну, сейчас же появились везде пост-Ленины. Мы их называем пост-Ленин.
А что это?
Это постамент, на котором стоял Ленин. И по всей Украине это такая вот разнообразие пост-Лениных. Где-то Шевченко, где-то Казачок. А где-то вот как у нас.
А что у нас, Александр?
У нас это памятник Святославу Храброму. Да, был такой древнекиевский князь, да, князь, который победил в войнах некоторых. Угу. Да, и поэтому решили его увековечить.
То есть такой объект монументальной пропаганды, национального, опять же, единения, некоторый
символ. Да.
Ну, что, как без героев же, господи.
Да, герои
без героев
быть.
Нельзя.
Ну, знаете,
без
Диана, вы вот
никак.
Тоже, я смотрю на ваши работы, Тарас Григорьевич Шевченко в разнообразных видах. Вы включились в этот флешмоб, все украинские, да? Что,
да.
Как он там правильно назывался?
Квантовый скачок.
Квантовый скачок.
Шевченко там.
Ну, квантовый скачок.
Но они у нас появились еще до этого.
Да,
на самом деле, да.
Ну, вот эти рисунки, да, иллюстрации я делала вот уже после, а с темой Шевченко работали и наши художники на наших резиденциях, наших арт-резиденциях. Вот там Евгений Коршунов, там современный украинский художник. Он...
Это что, было, это были какие-то портреты Шевченко? Или Шевченко в виде героя комиксов?
Выжигал.
Надел, вот, собственно, за нами, да?
Да,
за нами.
Вот,
это,
там,
эти картины.
На одной резиденции, да. Арт-резиденции проводим.
Ну и давайте, раз уж про арт-резиденции заговорили, два слова об этом. Кто ваши любимые художники? Кого вы приглашаете к себе? Как это устроено?
Любимые все.
Но я бы сказала, что все-таки особенно любимые это Ваня Семисюк и его команда. И особенно любимые вообще все те, у кого иронический взгляд. Вот я так понимаю ваши пристрастия эстетические.
Ну, Ваня Семисюк у нас же на резиденциях не был. Он к нам приезжал просто как автор.
Все равно широкого профиля.
Талантливый человек и интеллектуал.
Да. Я сейчас, собственно, упоминаю Ивана как человека, ну, довольно известного, я бы сказала, в Украине, чтобы люди просто понимали, о какого рода эстетики мы говорим. Это эстетика стёба. Это жлоб-арт.
И действительно, там можно увидеть там правую риторику.
А я бы сказала, что это еще и деконструкция правой риторики. Это есть этот националистический порыв, но это абсолютный стёб и по этому поводу тоже. Последний вопрос. Это Гоголь-фест, который пришел в Мариуполь, и ваше сотрудничество с ним. Это, в общем, мощный такой фестиваль театра. Дах в свое время его устроил и Влад Троицкий, и вы теперь его партнеры. Я правильно понимаю?
Ну, мы одни из партнеров.
Одни из партнеров, одна из площадок.
Потому что, конечно, Гоголь-фест, когда пришел в Мариуполь, они не могли проигнорировать такую локацию, такую команду, как ТЮ. Поэтому, конечно, мы пошли с ними на партнерство. Потому что есть некоторые, допустим, у них интересные идеи, инициативы в программе, которые идеально подходят в ТЮ. В прошлом году это был спектакль «Собачья будка», которая будка, тут просто огромная железная будка стояла.
Она же, у них «Собачья будка», у них на двух уровнях.
Да, и это все было здесь.
Может быть обыграно.
Да. Ну, мы Гоголь-фест не можем тоже игнорировать, да. Вот они пришли, они...
Будоражит пространство города, конечно, потому что они и на открытых площадках выступают, в том же городском саду и в театре. А это, в общем-то, проект, который занимается таким очень ультрасовременным языком, театральным языком. То есть такая вот современное высказывание Европы. Что такое ТЮ? Это аббревиатура или это просто эмоциональный возглас человека, который такой стоит перед чем-то, что он не говорит ТЮ?
Последняя из версий, которая мне понравилась, и вы назвали театр «Юность». Но на самом деле нет, да.
Диана Юрьевич.
Тарас Юрьевич.
Да. Диана придумала, да, это...
Да, междометие, которое... Очень эмоциональное, но при этом, ну, оно очень простое, короткое, запоминается. Честно говоря, я помню, как-то давно еще думала, вот бы классно назвать какое-нибудь пространство или там кабак каким-то междометием. Что-то такое, что-то, знаете, вообще безумное, но именно короткое междометие. И ТЮ идеально подошло, потому что оно как бы украинское, но при этом оно русское, очень народное. В Мариуполе оно очень часто употребляется вообще в наших краях. И оно не пафосное, оно как бы все просто.
Повтор программы 2019 года. Мариуполь. Право на город.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.